Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». В студии редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин.
Добрый вечер.
Меня зовут Валерий Беликов, и наш гость сегодня министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Николаевич Ситников. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и в начале программы короткая справка о нашем госте для слушателей радио «Комсомольская правда».
Владимир Николаевич Ситников родился 23 июля 1974 года в селе Калиновском Александровского района. В 1995 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности агроном. По окончании обучения работал по специальности, через год стал бригадиром. С 1999 по 2010 год председатель, а затем и генеральный директор сельхозкооператива колхоза «Колос». В 2011 году стал главой администрации Александровского муниципального района, а 21 сентября 2015 года распоряжением губернатора Ставропольского края назначен министром сельского хозяйства региона. Имеет ученую степень, кандидат сельскохозяйственных наук. Награды: почетные грамоты губернатора Ставрополя в 2006 и 2007 годах и медаль за заслуги перед Ставропольским краем. Женат, воспитывает 3 детей.
Статусный гость. Не первый раз, кстати, в студии радио «Комсомольская правда». В марте, получается, ровно полтора года, как вы на этом посту. Ну и, собственно, день сегодня был особенный по части сельскохозяйственного ведомства. Вот у Романа даже есть вопрос,
который... Да, сегодня Краевая дума рассматривала важный законопроект, о котором много говорилось, много спорили. К чему все-таки пришли депутаты, какие поправки в знаменитый уже закон о земельных паях приняты, и что эти изменения будут означать для Ставропольского края?
Ну, действительно, практически в течение года мы жили и в с законом о 2500 гектаров формирования образованного земельного участка. Действительно огромный общественный резонанс был в обществе по этому закону. И сегодня губернатор внес поправку в закон, где новая норма будет определена в размере одного земельного пая. Поэтому все осталось в истории. Развитие агропромышленного комплекса и развитие крестьянско-фермерского движения в части 2500. Закон, эта новая норма будет действовать у нас 1 апреля. Поэтому вот такие решения приняты.
Означает ли это, что вот та старая редакция закона, которая просуществовала 3 месяца, со своей, скажем так, задачей справилась? Да? Губернатор говорил о том, что мы поняли, кто хочет, какие недобросовестные есть на рынке агрохолдинги, как они претендуют на наши земли. Означает ли это, что мы получили некий иммунитет? Или все равно эта проблема, она немножечко отодвинулась просто?
Полного иммунитета и полной защиты сегодня, наверное, нет, мы не имеем, но вместе с тем абсолютно верно сегодня говорится о том, что закон справился с теми задачами, которые перед ним стояли. Что произошло в течение года? Ну, давайте перечислим. Первое, это выросла арендная плата. В некоторых хозяйствах она в разы увеличилась. Возросла стоимость одной земельной доли, одного гектара. Мы обратили внимание и крупного, и мелкого бизнеса к заработной плате, к социальной ответственности бизнеса. Поэтому это все в абсолютном позитиве, в абсолютных плюсах. Говоря о минусах сегодня после принятия закона, то минусы какие? Я их на сегодняшний день не вижу минусов. Поэтому, и идея, и задача этого закона заключалась именно в том, чтобы эти решения были приняты. И именно вот такие результаты были.
Ну что ж, я думаю, с этим определились. У нас сейчас есть телефонный звонок. Давайте послушаем Геннадия. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вот вопрос такой. Вы с вами были председателем и колхоза, имеется в виду. Какова необходимость была в ликвидации колхозов, совхозов на территории края? Вот я сам с Петровского района звоню. У нас мы очень хорошо жили, когда были колхозы и совхозы. К нам приезжали перенимать опыт первые секретари союзных республик, обкомов, райкомов и так далее. Сейчас все это по чьей воле их не стало, колхозов, совхозов.
С вопросом понятно, некоторые его задают даже первому советскому
президенту. Вопрос скорее риторический, да.
Ну, на прямой вопрос прямой ответ. Во-первых, в чем причина и почему не стало колхоза? Ну, во-первых, они сегодня есть. У нас есть ряд примеров, тот же Новосельский район, тот же Понасенковский район, где практически на 90% хозяйства какая форма была, собственность у них такая и осталась. Почему ушли, ну, скажем так, большая часть колхоза ушли, скажем так, с экономики? Ну, у всех разная ситуация экономическая складывалась. У кого-то были долговые обязательства очень высокие, и нужно было прибегать к инвесторам. Поэтому здесь решения принимались коллективами, решения принимались руководителями. И сейчас, ну, наверное, ответить за чьи-то решения я сегодня не готов.
Владимир Николаевич, около 10 дней назад была большая конференция, итоговая конференция Минсельхоза Ставропольского края, на котором подводились итоги работы отрасли в прошлом году. Вот, на ваш взгляд, вы там выступали с большим докладом. Вот хотел бы вас коротко попросить рассказать о том, какие итоги вы считаете главными для сельского хозяйства в прошлом году.
Ну, самое главное, то, что мы получили плюсы в объемах производства практически по всем направлениям. Это и зерно, и свекла, и подсолнечник, и мясо, говядина, овощи, закрытого грунта. То есть все, чем занимается сегодня АПК и что производится, мы получили хорошую прибавку. Там от 36 там, до 12%. Единственный минус сегодня – это минус производства молока, минус 1%. Вот это и есть проблема, мы, наверное, позже несколько не скажем. Говоря о результатах и о цифрах по экономике, да, рентабельность 30%, плюс 5% процентных пунктов прошлому году, на 211 миллиардов рублей получено продукции, практически в два раза больше, нежели в 2012 году. Индекс производства 10%, индекс производства в два раза выше, чем средний по стране. Поэтому это положительное. По налогам мы, налоговая отдача на 9% увеличена. У нас 14 миллиардов рублей во все уровни бюджета мы выплатили. 4,5 миллиарда рублей выплачено в краевой бюджет. Это плюс 13%. И общая налоговая нагрузка, она также увеличилась на 10%, составляет сегодня 3600 рублей на гектар. Впечатляет, я и на конференции об этом говорю, сейчас повторюсь, наверное, впечатляет динамика производства овощей закрытого грунта. У нас практически в три раза увеличены площади по овощам закрытого грунта. И к 2020 году мы выйдем на 300 гектаров и будем производить в пределах 20-25% овощей, производимых в стране. Рост заработной платы. У нас сегодня 25 тысяч рублей средняя заработная плата. Да, несколько ниже, чем средняя по экономике в крае, но у нас впечатляют темпы роста. У нас в два раза темпы роста по заработной плате выше, нежели в других отраслях. Поэтому, ну, в итоге скажу, что устойчивый рост отрасль демонстрирует. И действительно, сегодня АПК является локомотивом экономики всего нашего края.
Ну что ж, оптимистичное заявление. Я напомню, наш телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Напомню, что сегодня в программе «Лица власти» министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Ну и через две минуты продолжим.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Программа «Лица власти» продолжается. Сегодня наш гость – министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Ну и, собственно, возвращаясь к молочному вопросу, год начинался не совсем благополучно. Вот производители и переработчики, там был и, ну, скажем так, и ценовая чехарда была неприятная, которая отразилась на потребителях. Расскажите, пожалуйста, что вообще произошло, почему произошло, как и решена ли проблема?
Ну, действительно, мы наблюдали рост на продукцию, на молоко. Дело в том, что средняя цена реализации за 2016 год составила у нас 23 рубля за 1 литр. Сразу хочу отметить, что в течение 3 лет цены не поднимались. Если у нас это средняя цена, то есть у сельхозпредприятия она доходила 24-26 рублей было, а, ну, скажем так, мелкотоварное производство, где у нас меньшая товарность, хуже продуктивность, хуже качество молока, там цена доходила и до 15, и до 14 рублей. Поэтому то, что произошел рост, ну, наверное, 3 года цены не поднимались, да, сегодня они поднялись. Да, конечно же, произошел рост от 7 до 10% на продукты переработки. Сегодня молоко – это самое экономически сложное производство, которое не дает той экономике, которая дает растениеводство, не дает той экономике, которая дает плоды, ягоды, переработка и прочее, прочее. Поэтому я как министр отстаивал и буду отстаивать интересы сельхозтоваропроизводителей и интересы тех предприятий и лично подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством молока. И, наверное, молоко должно стоить у нас еще дороже, чем оно стоит сейчас. Экономика, еще раз повторяюсь, нет основы, которая бы позволяла выстраивать хорошую экономику на молоке. И поэтому, наверное, и у нас и минус 1% в производстве. Самый низкий уровень рентабельности в производстве молока. Да, мы внимательно проанализировали по поручению губернатора ситуацию с молоком. И еще раз подчеркиваю, что, и, наверное, недостаточные меры государственной поддержки. Это действительно так. У нас сегодня действует поддержка на 1 литр молока. Мы сегодня возвращаем прямые понесенные затраты на строительство молочнотоварных ферм. Мы вошли с предложением о том, чтобы внести изменения в нормативку Минсельхоза России, о том, чтобы мы компенсировали затраты и на реконструкцию, потому что у нас ряд хозяйств крупных, крестьянско-фермерских хозяйств, не занимаются реконструкцией, мы их не можем поддержать. Кроме этого, мы ввели, благодаря решению губернатора, новый вид грантовой поддержки на модернизацию, реконструкцию молочнотоварных ферм, где мы будем поддерживать приобретение оборудования, будем поддерживать приобретение скота на молочнотоварные фермы. То есть и федеральный центр, и краевое правительство, они настроены, мы все настроены на то, чтобы поддержать производство молока на сегодняшний день. И будем все делать для того, чтобы это положение изменить.
Я также напомню наш номер телефона 8 800 500 45 77. У нас уже есть телефонный звонок. Владимир Николаевич, здравствуйте.
У меня вопрос к министру сельского хозяйства. Значит, вот вопрос простой. Вы вот отчитываетесь, для чего существует вообще Министерство сельского хозяйства, вот я не очень понимаю. Вы отчитываетесь как штат управления. Значит, такое-то количество собственных. У нас в частных руках находятся все колхозы. А вы отчитываетесь, министерство сельского хозяйства, что нужно, так сказать, частному вот, предпринимателю или колхознику и так далее. Банк, работа банка, кредиты доступные. И, так сказать, если ему нужны какие-то научные разработки, он должен обратиться в сельскохозяйственный институт. Или... Почему существует министерство сельского хозяйства? Вообще не могу понять. Вот, клянусь.
Ну, собственно, вопрос понятен. Зачем ваше ведомство, пожалуйста?
Прямой вопрос. Я не знаю, чем занимается коллега, который задает такие вопросы. Во-первых, все сегодня идет через Министерство сельского хозяйства. И льготное кредитование, новый инструмент, который позволяет сегодня получить кредиты от 2,5% до 5%. И меры государственной поддержки. У нас на 2017 год 6,9 миллиардов рублей только по мерам государственной поддержки. Поэтому у нас сегодня 500 крупных сельхозпредприятий получают меры господдержки, 1800 фермеров получают меры господдержки. И мы сегодня делаем все для того, чтобы поддержать наших аграриев. Ну, кем коллега является, я не знаю.
Вы в своем отчете затронули такую важную тему, и вообще это неоднократно уже произносится с трибун, так называемый зерновой крен нашего сельского хозяйства. То есть мы очень много занимаемся выращиванием зерна, это рентабельная отрасль, но и мало занимаемся другими отраслями растениеводства. Что вот в этом плане будет происходить в ближайшее время? Собираемся ли мы диверсифицировать нашу зерновую экономику, потому что все-таки тут очень сильная зависимость от цен на зерно. Завтра она рухнет, и очень серьезные проблемы могут быть у нашей экономики.
Вы знаете, к сожалению, получается так, что как только у нас выявляется та или иная проблема или угроза, мы сразу начинаем говорить о наших севооборотах. Как только хорошая цена у нас, год, два, три, никаких проблем ни у кого не возникает. Все нормально, мы 75% зерновых севообороте, все отлично. Еще раз говорю, никаких ни у кого нет вопросов. Как только падает цена на зерно, сразу мы начинаем вспоминать, а почему так, а что нужно делать и все остальное. Должна быть система. И действительно, сегодня мы в севообороте, у нас, еще раз повторяю, там 75-74% зерновых. Это неправильно. 50-55% должно быть. Но действительно, нам нужно увеличивать сегодня в структуре бобовые культуры, нужно увеличивать технические, там, подсолнечник, технические культуры. Мы говорим, они высокорентабельны, да, это действительно так. И тогда для чего это делать? Для того, чтобы как раз этим угрозам мы могли противостоять этим угрозам. То есть мы должны реагировать на изменения рынка, мы должны реагировать на конъюнктуру рынка. Вот для этого я и на конференции об этом очень подробно останавливался, и сейчас это утверждаю. И некоторые мне заявляют, ну что ж, нам не сеять озимую пшеницу? Да ради бога, озимая пшеница, повторюсь, это царица полей, это основа всех основ. Но давайте же смотреть, что у нас происходит. Поэтому для этого нужно, повторяю, нужно производить качественную, конкурентоспособную продукцию, адресно-ориентированную продукцию. Мы сегодня где-то столкнулись с проблемой экспорта зерна. Сразу молниеносно отражается на цене. У нас обвалились цены сегодня на мировом рынке с $245 до $160. Сегодня наша цена держится только за счет девальвации рубля. Сейчас пойдет укрепление рубля, у нас опять снижение опять цены будет. С чем мы окажемся? У нас сегодня себестоимость 4,5-5 тысяч рублей тонна. Цена реализации сегодня, цены падают там 9,9-9,500. Поэтому проблемы могут быть.
8% зерна, я так понимаю, перерабатывается, всего лишь 8%, а в Ставропольском крае остальное идет на экспорт. Почему такая низкая цифра? Это потому, что нам мощностей не хватает для переработки, или, в принципе, вот производитель, он не очень заинтересован здесь перерабатывать?
Ну, давайте несколько слов таких широким форматом скажем. Во-первых, да, действительно, скажем по экспорту, что Россия сегодня лидер экспорта зерна. В структуре экспорта 25% это зерно Ставропольского края. То есть каждая четвертая тонна это зерно Ставрополя. Теперь посмотрим другие цифры. Посмотрим на экспорт продуктов переработки. Всего, допустим, Германия выбрасывает на экспорт 1700 наименований продуктов переработки. Мы находимся здесь на 17-м месте. То есть мы вообще отсутствуем на этом поле, страна в целом. Теперь говоря о крае, да, вы правильно сказали цифру, 8% мы перерабатываем. И то все эти 8%, они практически у нас заключены в Петровском районе, где две компании сегодня работают и довольно успешно, и диктуют уже цены в какой-то степени на рынке. В чем проблема? Во-первых, в том, что это финансово емкое. Реализовать сегодня проект по переработке не так просто. И второе, на что мы ориентируем. Мы ориентируем сегодня наших сельхозтоваропроизводителей. Интерес есть неподдельный к переработке, именно зерновой переработке. Мы ориентируем на глубокую переработку. Я отмечал там на конференции, что у нас продукты там третьего, четвертого передела. Что это такое? В двух словах скажу, что да, мы произвели пшеницу. Первое, что мы произвели, муку, первый передел. Второе, мы произвели хлеб, там макароны сделали, это второй передел. Третий передел у нас идет крахмал. Из крахмала мы получаем как раз-таки незаменимые аминокислоты, получаем биоэтанол там, и прочие продукты. Поэтому вот как раз-таки нам нужно заниматься глубокой переработкой. Один проект сегодня у нас реализуется в Левокумском районе, реализуется с трудом, тяжело идет, потому что емкость проекта только более 6 миллиардов рублей. Хотя, еще раз повторяюсь, интерес есть у наших крупнейших сельхозпредприятий вот к этому направлению. Поэтому здесь нужно работать и развивать это направление.
Так вот вопрос в WhatsApp. Судя по всему, по земельным паям, ранее в Краевую комиссию по решению земельных споров поступило более 1000 обращений от пайщиков. В чем споры, чем недовольны?
В основном это 1000 обращений, это как раз были связаны с законом, потому что мы не могли выйти из существующих массивов. На сегодняшний день эта проблема снята.
Это вот благодаря сегодняшнему решению, да?
Норма определена, размер земельной доли. То есть, пожалуйста, выделяйтесь, я не вижу никаких здесь проблем. То есть, 99% это как раз в этом направлении. Хотя, здесь же отмечу, что комиссия, считаю, необходимо, должна продолжить свою работу. Потому что проблем мы только в начале пути, мы только первый год у нас идет переоформление. Это и 17-й, и 18-й, и 19-й год. И комиссия как раз площадка, на которой эти вопросы все рассматриваются. Именно с участием органов исполнительной власти и с участием там, хозяйствующих субъектов. И завтра буквально заседание комиссии состоится в Светлограде, в Петровском районе, где будет проведено совещание большое с участием губернатора по вопросам взаимодействия крестьянско-фермерских хозяйств, взаимодействия ассоциаций крестьянско-фермерских хозяйств с органами исполнительной власти.
Ну что ж, понятно, что земельный вопрос закроется не сразу. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь, продолжим через 4 минуты.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Сегодня лицо от власти в нашей студии — это министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, который отвечает на вопросы ведущих, в том числе и на вопросы наших радиослушателей, для чего напомню номер телефона 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите свои вопросы в WhatsApp 8 905 462 400. В нашем коротком техническом перерыве здесь возник вопрос, о котором вы начали довольно интересно рассказывать.
Давайте вопрос касается кредитов, доступности кредитов для сельхозпроизводителей. Насколько хорошо работают программы субсидирования, о которых вы говорили, части процентной ставки по кредитам? Вообще, насколько у нас сельхозпроизводитель закредитован, насколько это для него вообще тяжелое бремя кредит?
Ну, во-первых, два слова в целом о потребности в кредитных ресурсах по отрасли. Это 46 миллиардов рублей по году. Из них как раз-таки кредитный портфель банка 3-4 миллиарда рублей. И мы уже говорили, товарный кредит 12 миллиардов рублей. Что такое 12 миллиардов рублей товарный кредит? Это то есть ты взял в долг горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, семена, удобрения и затем уже потом рассчитался. Как обычно, всегда товарный кредит, он несколько дороже, нежели кредит в банке. То есть ты чуть дороже берешь ГСМ и удобрения, и потом чуть дешевле отдаешь свою продукцию. В итоге, как бы считаю, что кредитный ресурс в любом случае выгоднее, но проблема с доступностью кредитных ресурсов. Как только банковская система у нас где-то, я не хочу сказать, что она дает сбой, да, но доступность кредитным ресурсам становится несколько хуже, так у нас сразу замечаем, что резко растет доля товарного кредита. Поэтому, говоря о новой схеме кредитования, которая сегодня работает, да, это новый инструмент. Инструмент, я считаю, что очень хороший и эффективный. Когда ты приходишь в банк и получил кредит, и с учетом конкуренции, это от 2,5% до 5% можешь получить кредит. Но это,
ну, это очень гуманный кредит.
Абсолютно, наверное, можно сказать, что это бесплатные деньги.
В два раза ниже инфляции.
Да. На сегодняшний день докладываю, что у нас 4,5 миллиарда рублей получено в рамках льготного кредитования, и 5,5 миллиарда рублей мы получили, значит, в рамках коммерческого кредита. В чем проблема? Проблема в том, что просто-напросто на льготное кредитование у нас не хватает ресурсов. Вместе с тем, это для инвестиционных, для краткосрочных кредитов, для сельхозпредприятий, но малые формы, опять-таки, крестьянское фермерское хозяйство, они находятся сегодня в приоритете. И вот здесь как раз-таки миллиард рублей, которые мы еще не освоили. Только 136 миллионов рублей мы выдали крестьянское фермерское хозяйство. Поэтому вот...
В очередь, да. Должна стоять за, да, эти, да, да, 900, да, миллионов осталось.
Ну, есть очередь или нет, потом уточним, у нас телефонный звонок. Алло, Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, министр сельского хозяйства.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да.
Я с уважением отношусь к работникам сельского хозяйства, но у меня такой вопрос. Вот насколько восстановлено хотя бы процентным отношением молочное животноводство в Шпаковском районе?
Точечный вопрос.
Ну, начиная с 2000-х лет, когда развалили все животноводство молочное, а теперь вот насколько восстановили? Вот на сегодняшний день.
Спасибо. Конкретный вопрос.
На сегодняшний день Шпаковский район у нас лидер по производству молока и производит каждый пятый литр молока в Ставропольском крае. Это ферма ООО «Чапаевская». Значит, в части других хозяйств, ну да, там не занимаются молоком. Всего Украина занимается 44 хозяйства, занимаются, производят молоко. 10 лет назад эта цифра была 146 хозяйств занимались производством молока. Поэтому вот так. Сегодня поддерживаем, еще раз повторяюсь, поддерживаем молоко и через личные подсобные хозяйства, через КФХ и крупный бизнес. Ну, надеюсь, что изменится ситуация.
Я хотел вернуться к теме вот кредитования мелких форм хозяйствования, да, на селе. Вы сказали, 900 миллионов не освоено, очень солидная цифра. Почему не хотят люди кредиты брать или не совсем знают о том, что есть такая форма поддержки? Вот почему так происходит?
Вот не знают, наверное, добавил бы, не верят. Поэтому сейчас мы плотно работаем с управлениями сельского хозяйства. Повторяю, завтра большое совещание проходит с членами АКОР. Мы должны довести эти средства до нашего крестьянства.
А насколько жесткие требования вот к мелкому фермеру по выдаче вот этих денег?
Вот, ну да, это все-таки кредит, это обязательство. Все-таки
интересно, какие обязательства действительно на него накладываются? Ну,
просто так деньги не раздаются, это точно никогда этого не будет, поэтому условия банка выполняются, и потом проходит отбор заявки в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Должны быть обеспечены залогами, должен быть баланс. Ну, то есть традиционно весь пакет документов, который предоставляешь банк.
Я к виноделию виноградарству чуть-чуть вернусь. Не так давно прозвучало с высокой трибуны, что в Ставропольском краю надо вернуться к уровню производства винограда. Я правильно, кстати, употребляю термин, да? 1985 года. Ну, мы прекрасно понимаем, что за один год виноградники не вырастут. Как? Это пока только пожелание или есть какие-то конкретные планы уже?
Ну, планы. Мы 230 гектара вот уже последние три года закладываем виноградников. В этом году будет заложено 250 гектаров. Почему сегодня весь год такое огромное внимание уделяется винограду? Потому что есть просто потрясающий рынок для винограда. Угу. У нас в пределах 100 тысяч тонн мы можем перерабатывать дополнительно.
Перерабатывать в смысле в край?
Внутри сами. Края, да. То есть мы сегодня производим вина, винных напитков, шампанского, коньяков на общий объем в пределах 140 тысяч тонн, если смотреть по сырью. Угу. Своего мы производим только 35 тысяч тонн произвели своего винограда. И весь переработали в Ставропольском крае. Поэтому виноград – это самая интересная тема и направление на сегодняшний день, которое интересно не только с точки зрения рынка, но и с точки зрения мер государственной поддержки. 80% затрат на закладку и уходные работы мы компенсируем. Это 180 тысяч гектаров на 180 тысяч рублей на 1 гектар, 180 тысяч на шпалеру и затем уходные работы. Остальное 600 тысяч рублей в течение 3 лет мы возвращаем хозяйству или фермеру.
Если говорить вот о цифрах, то на уровень 85-го года когда получится вернуться?
Ну, я не хочу давать какие-то долгосрочные прогнозы. Я четко вижу, что сегодня огромный интерес у мелких фермеров, там, у личных подсобных хозяйств к винограду.
Вот я давайте вас понял.
Мы будем работать и посмотрим, на что мы выйдем.
Да, так будет лучше. 8 800 500 ровно 4577. Свои вопросы нашему гостю сегодня могут задать и наши слушатели. Напомню, в гостях у нас министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Также пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Рома?
Хотелось бы немножко про глубокую еще переработку поговорить. Вот мы поговорили про зерно, что 8% перерабатывается. По другим культурам выше показатели. Вот я смотрел ваш отчет, там, по-моему, по свекле что-то порядка
39%.
Да, 40%, да. Вот все-таки новые мощности, которые позволят нам больше перерабатывать. Вот в прошлом году было ли запущено что-то? Какие планы у нас в этом смысле на этот год? И ну, какие-то плановые показатели, которые вы себе ставите, там вот на ближайшую перспективу тоже было, хотелось бы услышать.
Бесспорно, доля переработки должна расти. Сказать, что сегодня тут несколько десятков проектов реализуется в крае, нет, это единицы. Вот там Георгиевский консервный завод, сегодня желание там добровольно заниматься переработкой, сегодня рассчитываем, что компания Интеринвест будет заниматься переработкой. Поэтому да, вот буквально небольшой набор этих компаний, которые готовы к реализации. Я сказал о Левокумском районе, как бы ни было сложно, но проект этот реализуется и там по глубокой переработке зерна. Нам сегодня нужно увеличивать мощности по переработке сахарной свеклы в Изобильнинском районе. И губернатором, заместителем председателя правительства была проведена встреча с акционерами, где ну, достигнуты эти договоренности.
Интересно. Скажите, вот в принципе, если брать, скажем так, процент диверсификации, вот мы, возвращаясь к тому, что у нас зерновой крен, да, вот за последние годы, насколько нам удалось все-таки, вот, вы говорите, по закрытому грунту у нас очень хороший рост идет, насколько удалось все-таки нам вот диверсифицировать, удается диверсифицировать экономику Ставрополя?
Отрадно, вы сказали об овощах закрытого грунта. Ну, да, больше в стране нет такого субъекта, который бы давал такие темпы прироста по овощам закрытого грунта. Но говоря о диверсификации, ну, как-то мне слово это не совсем как-то ложится на слух, если честно. Мы говорили о структуре посевных площадей. Я вам объяснил, что нужно делать сегодня, что нам нужно менять структуру. Вот это мне ясно и понятно. Да, нужно работать в части переработки. Она у нас сегодня там, ну, где-то на низших ступенях находится. Вот на это мы и направлены сегодня. Меры государственной поддержки. Вся аграрная политика федерального центра и краевого направлена именно на вот эти сложнейшие направления. Мы, наверное, хотим, чтобы все вот у нас реализовалось там год, два, три, и чтобы быстро все стало. Но так не бывает. Давайте вспомним 2012 год, когда мы произвели 7 миллионов тонн зерна. Это мы сегодня, там 10,5 тонн было, и другие времена были. Поэтому мы цех под открытым небом, и нам сложно здесь какие-то программы говорить вот, к реализации.
Вечная тема – это производство шерсти на Ставрополе. У нас в этом плане есть ли какие-то подвижки? Я помню прекрасно выступление губернатора где-то года три назад, который говорил о том, что нам нужен госзаказ под шерсть, нам нужно, чтобы, ну, условно говоря, шинели в армии начали делать из нашей шерсти. Вот в этом плане у нас какие-то успехи достигнуты?
Ну, действительно так. У нас буквально вчера Петр Васильевич Лобанов, племзавод «Восток», он участвовал в совещании под руководством министра сельского хозяйства Александра Николаевича Ткачева в Москве, где как раз-таки обсуждались перспективы развития животноводства, перспективы развития, конечно же, овцеводства. Да, нужен заказ раз, да, нужны меры поддержки. По мерам поддержки отвечаю, что мы практически в три раза их увеличили по сравнению с прошлым годом. Сегодня 1 килограмм шерсти мы поддерживаем 130 рублей на 1 килограмм. Но это достойно, с учетом того, что сегодня тонкорунная шерсть у нас сегодня 270 рублей цена реализации по 2016 году, а полутонкорунная составила 100 рублей. Ну, то есть цена довольно неплохая. То есть мы стараемся мерами господдержки, чтобы у хозяйств хотя бы не было убытков. В части реализации большая часть у нас реализуется внутри страны. Это и Карачаево, Черкесия, и Невинка, другие компании. Чуть более 1000 тонн мы реализовали за пределы Ставропольского края и за пределы Российской Федерации. Шерсть сегодня, ну, прибыли, скажем так, особо не дают. То есть мы стараемся сохранить племенное ядро в отрасли.
Ну что ж, вернемся в эту студию через 2 минуты. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
8 800 500 ровно 4577. Бесплатный номер прямого эфира. Это программа «Лица власти». Наш гость сегодня министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. И, кстати, сам наш гость сегодня предложил вот только что поговорить о личных подсобных хозяйствах. Довольно интересная тема.
Тема интересная, да, потому что мы к ней возвращались и говорили об этом не раз. И губернатор Ставрополя тоже всякий раз упоминает эту тему в контексте того, что их много в Ставропольском крае, этих хозяйств. Но мы их не видим, и они, в общем, не работают особо на экономику, потому что это такая закрытый сектор экономики. И как вовлечь этих людей в экономику региона для того, чтобы вот столько рабочих рук, ну, мы их увидели, наконец?
Ну, говоря, точную цифру можно назвать, да, 400 тысяч подворий, 400 тысяч личных подсобных хозяйств сегодня в крае. И для нас сегодня важно, когда мы говорим там малые форумы, крестьянско-фермерские хозяйства, для нас очень важно, чтобы эти 400 тысяч мы как-то могли поддержать, потому что это сотни тысяч рабочих рук, сотни тысяч сегодня находятся без мер государственной поддержки. Очень интересное направление. Сегодня по поручению губернатора мы готовим программу грантовой поддержки по плодово-ягодным культурам. То есть идея какова? Она следующая, чтобы там 50, 30, 40, 50, там 1 гектар земли работал, и за счет этого мы могли обеспечить хорошей доходностью там 1, 2, 3 семьи. И такие возможности у нас есть. Вот мы посмотрели опыт Кабардино-Балкарии, где действительно уже это работает, и где сады интенсивного типа закладываются на мелких хозяйствах на наших подворьях. Поэтому мы эту программу готовим. Я, наверное, скорее всего, в 2017 году она работать не будет, но на 2018 год мы будем предусматривать меры государственной поддержки. Почему важны личные подсобные хозяйства? Смотрите, что происходит. 290 тысяч работающих в отрасли было буквально там 5-7 лет в прошлом. Сейчас 220 тысяч человек работает в АПК. Да, мы сократились. За счет чего? За счет оптимизации. Да? За счет того, что у нас практически вот сегодня слабые позиции по животноводству. То есть перспективы весьма и весьма нерадужные, если мы здесь не будем менять и включать в работу личные подсобные хозяйства. То есть у меня есть такое выражение, нам мы ни в коем случае не должны допустить путь развития, мы не должны развиваться по пути американского ранчо, когда у нас там 2-3 дома, там хутор и какое-то производство. Поэтому здесь вот в этом направлении нужно работать.
Хотелось бы еще затронуть такую тему, как развитие сельских территорий. Да? То есть это происходит не очень-то равномерно. Где-то у нас действительно очаги развития, особенно это касается каких-то крупных предприятий. Да? Вот вокруг них вроде бы все там неплохо. Да? Есть где-то территории, которые стагнируют, и, в общем, запустение приходит. Я знаю, что министерство ваше курирует программу развития сельских территорий. Что это за программа такая? Сколько денег по ней выделяется? И вообще, ну, куда эти деньги идут?
Программа развития сельских территорий, она включает в себя несколько направлений. Мы сегодня обеспечиваем жилье. Это программа «Молодая семья». Далее мы занимаемся разводящими сетями газопроводов, водоснабжением занимаемся, занимаемся дорогами.
То есть не совсем такие профильные функции выполняете, получается?
Ну, село, село в самом широком смысле этого слова.
Это да. Вопрос о том, зачем нужно Министерство сельского хозяйства, в том числе и для этого.
Абсолютно верно.
У нас телефонный звонок сейчас, давайте послушаем Михаила Ивановича. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос?
Вопрос такого характера. Ну вот, во-первых, по лично подсобным хозяйствам. Ну давайте мы отдадим в общественных ведомственных хозяйствах. Ну чем еще будем лезть в личные подсобные хозяйства? Ну вот вы говорите, вот они неэффективны. Но люди сами себя кормят, продают излишки на рынке. Что еще надо?
Михаил Иванович, может быть вы...
Сейчас, да, второй послушаем. Второй задавайте.
Да. И второй вопрос, значит, вот по... Что мы там обсуждали перед этим?
Бог ты мой. Развитие территорий сельских.
Раньше немножко.
Товарные развитие кредиты. Территории.
Развитие территорий мы обсуждали сельских. Ну, понятно, ну, ладно. Тогда вспомните,
пришлите в WhatsApp. Да, в любом случае, 800-500, ровно 4577, телефон здесь.
Ну, и... Михаил Иванович, вот смотрите, личные подсобные хозяйства. Ну, во-первых, ну что мы туда лезем? Да мы не лезем никуда вообще. Мы просто хотим поддержать сегодня наше подворье. И согласитесь, 200 тонн яблок получить сегодня у себя в огороде и вывести их на рынок. Ну, наверное, это не так уж и не совсем и плохо. Поэтому никуда не лезем, лезть не будем. А поддерживали и будем поддерживать. И искать новые механизмы для того, чтобы поддержать крупный, мелкий бизнес в виде там личных подсобных хозяйств.
Ну, стимул какой-то минимальный.
А может быть, кто-то и налоги платить не хочет. Так, у нас Сергей на проводе. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я, можно сказать, начинающий фермер. Купил 70 гектар в прошлом году земли. Построил на них дом. Ну, сейчас хочу заниматься животноводством. Вот такой вопрос. Я купил трактор, но фирма, у которой я купил, как бы на бумаге только существует. Как, есть ли возможность как бы легализовать его, чтобы оформить на себя?
Сережа, ну давай мы...
Есть на трактор.
Давай мы сделаем, наверное, созвонимся с тобой после эфира и спокойно обговорим, что мне сейчас сложно ответить, что за документы, что за фирма. Врасплох-то
меня застал. Частный вопрос. Сергей, оставьте, пожалуйста, свой телефон.
Да, звукорежиссер.
Ну, очень приятно слышать, что все-таки появляются такие люди, которые вот готовы себе купить 70 гектаров, поставить там дом и заниматься сельским хозяйством.
Самое главное, что обрати внимание, ГОСТ молодой. Правда, да, 70 гектаров, ты понимаешь, что что-то, может быть, не совсем все в порядке с дальневосточным одним-единственным гектаром. Это об этом мы, кстати, как-то говорили.
У нас, Сережа, есть, будет о чем поговорить. У нас грантовая поддержка по начинающему фирме, может быть, и там его поддержим.
Она продолжается. Кстати, Владимир, да? Николаевич, хотел бы вас попросить вот для тех людей, которые реально услышали про 900 миллионов, неизрасходованных, заинтересовались, они прийти ли и не поинтересоваться, вот какие-то, куда можно прийти, где можно узнать подробнее о том, о мерах поддержки, скажем так.
Управление сельского хозяйства в районе, сайт Министерства сельского хозяйства и любые телефоны министерства. Все работают, готовы отвечать на все вопросы.
Владимир Николаевич, ну по программе развития начинающих фермеров, да, это для Сергея специальные семейных животноводческих ферм. В прошлом году финансирование было 476 миллионов. В этом году, я так понимаю, тоже предусмотрены какие-то деньги. Я даже пока не спрашиваю про сумму. Скажите, вот у этого финансирования какой-то финиш есть? То есть эти хозяйства, они выходят на рентабельный уровень со временем?
Уровень финансирования у нас сохраняется и на 2017 год сохранился. Кроме этого, в последующем, во-первых, что изменилось? Мы размер гранта увеличили с 1,5 миллиона до 3 миллионов, и до 30 миллионов можем выплачивать на семейную животноводческую ферму. Угу. Если вы хотите сказать о результате, то он сегодня впечатляющий. Я сказал, что минус у нас мы получили по производству молока, но у нас только крестьянские фермерские хозяйства приросли в производстве молока именно за счет реализации этой программы. Мы закупили 12 тысяч голов крупнорогатого скота за 4 года работы программы, закупили 15 тысяч голов овец и коз, мы получили продукции на 2,7 миллиарда рублей. Мы 400 миллионов только, 400 рабочих мест создано за счет реализации этих двух программ. И финиш, он результат сегодня, результат в объемах производства. Да, я согласен, нужно увеличивать привесы, нужно увеличивать надой молока, нужно увеличивать эффективность работы сегодня мелкотоварного производства. Но программа работает и очень серьезно будет и на следующие годы поддержана.
Ну что ж, у нас время программы подходит к концу. Еще немного минут осталось. Владимир Николаевич, мы не так давно решили возобновить такую, ну, хорошую, добрую традицию нашей программы. Называется «Блиц-опрос». То есть короткие вопросы, короткие ответы, причем это работы, прямых каких-то обязанностей служебных не касается. Вы готовы?
Конечно.
Ну, тогда я начну, собственно. Что вам нравится и не нравится в вашей нынешней работе?
В большей степени все нравится. Работа нравится мне.
Хорошо. Что может заставить вас отказаться от выполнения поставленной задачи?
Очень мало таких инструментов, которые бы мне заставили не выполнить поставленную задачу. Привык выполнять задачи поставленные.
Вопрос, который я задам, следующий. Психологи называют проверочным. Может быть, заметьте, в чем дело, ваше любимое занятие?
Занятие работы, конечно, любимое занятие.
Тут я и попался. Хорошо. Ваши планы на ближайшие 3 года?
Работать на благо развития агропромышленного комплекса.
Собственно, хороший финал, я считаю. Напомню, это была программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня был министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Николаевич Ситников. Также в студии был Роман Лаврухин.
И Валерий Бериков.
Спасибо. До скорого свидания, друзья. Всего доброго. Оставайтесь с нами.
До свидания.
Лица власти.